Новостями часа вас познакомила Любовь Маматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Human Rights Watch о печальном состоянии демократии в России. Юрий Буданов вышел на свободу. Ситуация в секторе Газа. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме этого часа информационной программы «Время свободы». Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила свой ежегодный доклад о нарушениях прав человека. Авторы доклада считают, что в мире сейчас нет государства-лидера в области защиты прав человека и призывают Соединенные Штаты и Европейский Союз совместно взять на себя эту роль. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Human Rights Watch, одна из самых влиятельных правозащитных организаций в мире, использовала свой очередной 19-й по счету ежегодный доклад, чтобы призвать администрацию нового американского президента Барака Обамы сделать защиту прав человека главным приоритетом внешней и внутренней политики. Это единственный путь, чтобы преодолеть огромный ущерб, нанесенный за годы пребывания у власти администрации Джорджа Буша, говорится в докладе. Том Поршус, директор лондонского отделения Human Rights Watch, считает, что война с терроризмом в эти годы игнорировала права человека. Это привело к тому, что и в других странах правительства стали закрывать глаза на нарушение прав и свобод своих граждан. Годы правления Буша были катастрофическими для прав человека, потому что сами Соединенные Штаты перестали обращать на них внимание в рамках своей антитеррористической политики. И такая политика послала сигнал репрессивным государствам в мире. Нарушение прав человека приемлемо и не ведет к серьезным последствиям. Мы хотим, чтобы новый президент Барак Обама изменил ситуацию. По мнению Тома Поршуса, смена администрации дает Соединенным Штатам хорошие шансы восстановить в мире статус лидера в области защиты прав человека. Поршус уверен, что Барак Обама должен четко продемонстрировать миру, что политика, проводившаяся Джорджем Бушем, осталась в прошлом. Это касается прежде всего использовавшихся методов допросов, которые международными законами рассматриваются как пытки. Речь также идет о тюрьме на базе Гуантанамо, где заключенные годами содержатся без предъявления обвинений и возможности предстать перед легитимным судом. Human Rights Watch призывает Барака Обаму установить более тесные отношения с Международным уголовным судом и базирующимся в Женеве Советом по правам человека при Организации Объединенных Наций. Среди стран, активно подавлявших международные стандарты в области прав человека, Том Поршус называет Китай и Россию. Эти государства самыми разными путями активно защищали права других государств, подавлять гражданские свободы во имя суверенитета, невмешательства и так называемой региональной солидарности. В связи с тем, что США практически не участвовали в дипломатических дискуссиях по этому поводу, и их собственный авторитет в области прав человека был подорван нарушениями этих прав самих США, все это сделало Европейский Союз единственным образованием в мире, которое могло бы активно выступать в защиту прав человека. Из-за своих собственных интересов и из-за некоторых внутренних проблем ЕС оказался не готов в полной мере и эффективно выполнить эту миссию. Те, кто не хочет соблюдать права человека, получили бы достойный отпор, говорится в докладе Human Rights Watch, если бы США и Европейский Союз выступили единым фронтом в этом вопросе. Это подразумевает, что и союзники Америки несли бы ответственность за нарушение гражданских свобод. Речь, в частности, идет об Израиле, чья военная операция против боевиков Хамас в Газе привела к значительным жертвам среди мирного населения. Пока же, как отмечает директор Human Rights Watch Кеннет Рот, самые активные дипломатические усилия в области прав человека исходят из Каира, Исламабада, Алжира и поддерживаются Пекином и Москвой, которые, как считает Рот, толкают мир в неправильном направлении. Раздел доклада Human Rights Watch, посвященный России, резко критикует Москву как за внутреннюю, так и внешнюю политику, говорит директор московского представительства организации Элисон Гилл.
К сожалению, ситуация существенно не улучшилась за последний год. В этом году были серьезные очень проблемы в сфере прав человека, ситуации с НПО, с гражданским сообществом и, естественно, конечно, вооруженный конфликт с Грузией. Серьезные были в предыдущем году проблемы.
Авторы доклада обвиняют Россию в применении кассетных снарядов во время российско-грузинского конфликта в августе прошлого года, в отсутствии защиты мирного населения оккупированных российскими войсками грузинских сел, которые подвергались нападениям со стороны мародеров, грабивших и сжигавших дома, убивавших людей. Зафиксированы случаи изнасилований, внесудебных казней военнопленных, многие другие тяжелые преступления. При этом Элисон Гилл говорит о том, что собирать информацию в зоне конфликта сотрудникам Human Rights Watch было очень сложно.
Ситуация была очень сложна, сами понимаете, во время конфликта и после конфликта доступ к территории был очень ограничен, особенно вот в той части территории Грузии, которую оккупировала Россия.
Что же касается внутренней российской ситуации, в докладе отмечается, что новый президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин продолжили политику усиления контроля над гражданским обществом, лишения возможности неправительственных организаций заниматься своей деятельностью. Работа средств массовой информации подвергалась цензуре, правозащитники постоянно преследовались по политическим мотивам или под явно надуманными предлогами. Надежды на то, что с приходом к власти Дмитрия Медведева ситуация улучшится, не оправдались, отмечает Элисон Гилл, выражая при этом надежду на то, что российские власти все-таки примут выпущенный Human Rights Watch доклад во внимание.
Поскольку президент Медведев в своих речах упомянул очень часто о верховенстве права, верховенстве закона, мы, конечно, ожидали от него подобные действия. Находимся в постоянном диалоге с властью России, и не только по поводу этого доклада, а по поводу нашей работы и наших проблем вообще. Мы постоянно запрашиваем письменные данные, письменную информацию от разных ведомств российского правительства. Так что мы надеемся, конечно, что будет принят во внимание этот доклад, ну и вообще вся наша работа. За последние несколько лет отношения стали более сложные. Намного сложнее сейчас иметь хороший доступ к нужным людям в государстве. Если, скажем, 5 лет назад можно было назначить такие довольно высокие встречи, сейчас это очень сложно.
Это была директор московского представительства правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Гилл. В целом представленный доклад охватывает более 90 стран и содержит информацию, собранную сотрудниками Human Rights Watch, часто в сотрудничестве с местными активистами в области прав человека. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Подробнее все материалы о отчете Human Rights Watch можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Ну, естественно, мы продолжим разговор об этом докладе и в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве. Ведет ее Андрей Шарый. Не пропустите. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений, притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Бывший полковник Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Курс американского доллара по отношению к рублю достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и возвращаясь к самым острым и горячим новостям из Европы, российско-украинский газовый конфликт продолжается уже довольно много дней. Сегодня российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. А «Нафтогаз Украины» в свою очередь заявил, что маршрут транзита, на котором настаивает Москва, оставит без газа несколько украинских регионов. В субботу премьер-министры России и Украины проведут переговоры в Москве, и поставки топлива, напомню, в Европе так и не начались. Вот с газовой темы мы начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, что пишут в замерзающей Европе?
О тех, кто заинтересован в расширении газового кризиса, размышляет швейцарская газета «Летан». В центре российско-украинской газовой схемы находится швейцарская компания «Росукрэнерго». Многие аналитики недооценивали ее значение. Газета напоминает, что Юлии Тимошенко удалось добиться договоренности об отказе от услуг этой компании. И вообще, поначалу переговоры с Россией в 2008 году шли вполне успешно. Однако политическое противостояние Тимошенко и Ющенко разгорелось как раз тогда, когда надо было выплачивать долги за поставленный в течение года газ и устанавливать цену на следующий год. Тимошенко отказывалась от переговоров, несмотря на разумные предложения российской стороны, поскольку стремилась еще больше дискредитировать своего соперника перед выборами. Что же до Виктора Ющенко, то энергетический кризис может навредить ему, но для него предпочтительнее кризис, чем реализация соглашений, заключенных Юлией Тимошенко. Вынужденный делать выборы из двух зол в нынешней ситуации, Ющенко несомненно, главный проигравший. Тем временем Москва воспользовалась неразберихой на Украине, чтобы подчеркнуть ее ненадежность в качестве страны транзита и, стало быть, необходимости строительства трубопровода «Северный поток». Кроме того, российское руководство хочет обострить внутриукраинское соперничество и подтолкнуть страну на грань политического, экономического и финансового банкротства, полагает швейцарская газета. Австрийская депресса предсказывает, что Россия в результате может отобрать значительную часть украинского энергетического сектора, то есть часть ее независимости. Россия требует от Украины немыслимые $450 за 1000 кубометров газа. В свое время Москва ставила подобный ультиматум Белоруссии, и инфраструктура белорусского энергетического сектора практически полностью оказалась в руках «Газпрома». «Нафтогаз» неоднократно находился в нескольких шагах от банкротства, и единственное его спасение – приватизация. Например, существует возможность создания международного консорциума с целью модернизации энергетического сектора Украины. Этот вопрос обсуждался еще в 2002 году, напоминает газета. Что же до нынешнего кризиса, то позиция Европейского Союза предельно проста. Россия и Украина подписали договор, в котором обязались поставлять газ. Газа нет, следовательно, ни Киев, ни Москва не способны выполнять взятые на себя обязательства и не могут рассматриваться как надежные партнеры. Обеим странам грозят судебные иски. «Газпром», как признал и президент Медведев, уже терпит убытки – 829 миллионов евро. Но еще важнее – репутационный ущерб. Как отмечает «Лондонская Таймс», Москва в результате непродуманных действий Путина восстановила против себя своих сторонников, даже Болгарию, а президент Медведев, предупредивший Украину о том, что время подарков закончилось, напомнил всем бывшим членам Советского Блока, что друзья у них могут быть теперь только на Западе. «Financial Times» пишет и о другом последствии кризиса. Европа задумалась о диверсификации источников поставок газа. С большим интересом стали говорить о газопроводе «Набукко», который должен пойти в обход России и Украины. У сторонников другого проекта «Северный поток» из России в обход Украины все больше оппонентов, которые говорят, что он лишь закрепит зависимость от российского газа. Обсуждаются также возможность увеличения импорта сжиженного природного газа и разработки альтернативных возобновляемых источников энергии.
Ну вот как раз об этой диверсификации мы будем говорить минут через 20. Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко расскажет о том, что думают деятели из местного газового концерна «Газуни» о том, как они могут избавиться от российской зависимости, или могут ли Нидерланды помочь Европе вот в этой проблеме. Но мы вернемся к обзору свежей европейской прессы. Какие еще любопытные неполитические темы?
Британская «Индепендент» комментирует сегодня отчет организации «Драгскоупс», согласно которому в стране резко выросло потребление наркотика кетамина. Он потеснил даже кокаин. Первоначально кетамин использовался как болеутоляющее в американских войсках во Вьетнаме. Затем сферой его применения стало коневодство. Он используется как лошадиный транквилизатор. В 2006 году британское правительство признало его нелегальным наркотиком. Не существует физического привыкания к кетамину, как к героину или кокаину, но есть психологическая зависимость, как от марихуаны и экстази. Молодые люди ошибочно считают, что кетамин безвреден и употребляют его, увеличивая дозировку. На самом деле он опасен для сердца и легких, и уже установлено, что 23 человека в Великобритании умерли от кетамина за 13 лет.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской печати подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы встретимся с Дмитрием через 2 часа, поговорим о том, что пишут в американской прессе. Мы продолжим информационную программу «Время свободы». Самые острые международные темы последнего месяца. Ситуация в секторе Газа. Израиль продолжает активные военные действия против палестинской группировки «Хамас». С последними новостями с фронта наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В секторе Газа израильские ВВС атаковали за минувшие сутки по меньшей мере 35 объектов радикальной группировки «Хамас» и других палестинских группировок. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что за 19 дней военных действий в Газе погибли 1033 человека, большинство которых – гражданские лица. Потери Израиля – 10 военнослужащих и 3 гражданских. Как уже сообщалось, информацию Минздрава подконтрольного «Хамас» в большинстве случаев проверить невозможно. В связи с военными действиями территория сектора остается закрытой для иностранных журналистов, включая израильских. Пресс-служба армии соображения секретности дают неконкретную и зачастую запоздалую информацию. По ее сообщению, войска продолжают блокировать город Газа, однако в самом городе действуют лишь небольшие группы спецназа. Основные силы, пехота и бронетехника остаются за городской чертой. Сообщается, что в последних боях были ранены 7 израильских военнослужащих, в том числе один тяжело. Вновь была обстреляна ракетами южная территория Израиля. Отмечу, что после начала военных действий 27 декабря значительно снизилось число обстрелов, примерно с 80 до 20 ракет ежедневно. Между тем, в среду второй раз за последнюю неделю из Ливана ракетами типа «Град» была обстреляна и северная территория Израиля. Мы можем лишь подтвердить, что этим утром из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты. Они упали у города Кирьят-Шмона. Жертв и раненых нет. В настоящее время саперы прочесывают местность, чтобы убедиться, что не было других ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Израиль ответил артиллерийскими ударами по месту запуска ракет. Как и в первом случае, никто не взял на себя ответственность и за этот обстрел. Ливанское правительство осудило его как попытку втянуть Ливан в конфликт с Израилем. Тем временем, после полудня, египетские посредники объявили, что Хамас готов подписать соглашение о прекращении огня. В Дамаске член политбюро Хамаса Мухаммед Назаль заявил, что Хамас не против размещения палестинских и египетских военных на границе с сектором Газа, если она будет также под контролем сил его организации. Мы согласны, чтобы в Рафахе присутствовали силы Египта и силы палестинской автономии, но мы также требуем, чтобы контроль осуществляли силы правительства Исмаила Хании. Речь идет о контроле над границей между сектором Газа и Египтом, через которую в Газу контрабандой возится оружие. Израиль требует прекратить как ракетные обстрелы своей территории, так и поставки оружия радикалам. Оба эти требования были объявлены целями, проводимыми в Газе военной операции. Израиль также предлагал отдать границу под контроль международных сил. Ранее в Каире представители Хамаса ознакомили египетских посредников со своими условиями, включающими прекращение израильской агрессии, вывод израильских войск из сектора, снятие блокады и открытие КПП на границе с Египтом. Позже Мухаммед Назаль уточнил, что Хамас не принял и не отверг мирную инициативу Египта, а лишь представил свои замечания. По его словам, Хамас не примет египетскую инициативу, если не будут учтены его условия. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Международных тем перейдем к российским региональным. Екатеринбургская музыкальная история. В Екатеринбурге завершился юбилейный фестиваль «Старый новый рок». Музыканты собрались в 10-й и, как выяснилось, в последний раз. Дирекция фестиваля официально объявила о прекращении своей деятельности. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
10 лет назад бизнесмен Евгений Гринбург, играющий в собственной группе «ТОП», отмечал день рождения. Бизнесмену 13 января 2000 года исполнилось 40 лет. Он арендовал под праздник театр драмы и пригласил знакомых музыкантов. Зрителей на том концерте почти не было, только друзья юбиляра. К Кто-то из них искаламбурил «Старый Новый год в старый Новый рок». Через год день рождения Евгения Гринбурга превратился в фестиваль. Потом зимы Гринбургу стало мало, и он организовал летний «Старый Новый рок на волне». Сцену ставили на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом. Потом и тут стало тесно, и «Старый Новый рок» отправился в автомобильный тур по России. Наконец, говорит Евгений Гринбург, выдохлись.
У нас все здорово. Мы входим, то есть, и все радуются. Уже 10 раз там вошли. Сейчас мы пойдем потихоньку выпьем, да? Поскольку на самом деле, то надо просто действительно развести руками, набраться новых сил каких-то, творческих, новых каких-то амбиций, в конце концов. Надо, чтобы подросла молодая шпана.
У «Старого Нового рока» было две особенности. Во-первых, известные музыканты играли здесь бок о бок с молодыми исполнителями, и для многих из них это была первая реальная возможность выступить на большой сцене. Во-вторых, специально для фестиваля возрождались, казалось бы, навсегда распавшиеся группы. Легенды уральского рока – «Урфинджус» Александра Пантыкина, «Трек» Игоря Скрипкаря, «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова. В этом году собралась не игравшая с 1986 года группа Егора Белкина. Их песня «Соня любит Петю» из альбома «Около радио» давно стала гимном фестиваля.
Она приносит чистоту.
Егор Белкин, узнав, что юбилейный фестиваль станет последним, нисколько не расстроился.
Все, кто мог, уже выступили на этом фестивале. Вот если бы появился какой-то повод, попробуйте придумать идею, ради которой стоило бы еще один фестиваль проводить. Видимо, пока ее нет.
Супруга Егора Настя Полева, лидер группы «Настя», напротив, считает, что фестиваль нельзя закрывать.
Традиция – великое дело. Европейские фестивали в определенных городах, вот в разных странах, они существуют там уже десятилетиями. И никто не хочет терять вот эту традицию, бренд уже определенный. Ну, иначе, как не будет какого-то знакового события в городе, это очень опасно вот взять так и провалиться в пустоту.
Каждый год оргкомитет получал от молодых групп от 200 до 500 заявок на участие в фестивале. На сцену в итоге поднимались 15-20 молодых коллективов. Выбирать было очень сложно, признается директор фестиваля, лидер группы «ТОП» Евгений Гринбург. Один из отборов проводили в ресторане «Пир».
Название мне запало в голову навсегда. Песня, и снова с большой буквы «Ры». Сначала вышел мужчина с гитарой и сказал: ребята, то есть вы тут сидите в этом мажорном ресторане, такие заплывшие жиром, то есть вообще, да. А мы там панки, то есть вообще не ели 3 дня, пока к вам ехали. Поэтому сейчас мы своим искусством порвем вас вообще в дребезги напополам. И вот мужчина, который взял гитару, говорит: вы знаете, у нас случилось большое несчастье. Буквально перед тем, как сесть в поезд, наш бас-гитарист сломал руку. Но в поезде мы познакомились с великолепным парнем, вот его Василий зовут. Он согласился нам помочь на бас-гитаре. И сейчас свое высокое искусство мы явим миру. Ну и порвали, то есть, вообще-то. Да? Как-то там порвали, в течение минуты мы очень там дергали струны, все орали.
В этом году лучшей группой была признана питерская «Дизи Джаз» и Дмитрий Цуцкин. Организаторы фестиваля взяли тайм-аут на неопределенное время. А пока концертов не будет, пресс-секретарь группы «Чаев» Марина Залогина предложила Евгению Гринбургу написать книгу «Старый новый рок». Гринбург задумался. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. В ежегодном докладе организации говорится, что избрание нового президента не привело к позитивным изменениям в этой сфере. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. «Нафтогаз Украины» в ответ заявил, что маршрут транзита, на котором настаивает Москва, оставит без газа несколько украинских регионов. В субботу премьер-министр России и Украины проведут переговоры в Москве о поставке топлива в Европу, так и не начались. Курс американского доллара по отношению к рублю достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев, в результате чего были ранены 3 человека. Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что потребовал от властей страны исчерпывающих объяснений. По его словам, министр обороны Израиля Эхуд Барак назвал произошедшее серьезной ошибкой. На западе Афганистана в провинции Герат разбился военный вертолет. Погибли 13 человек, в числе высокопоставленный армейский генерал. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 30 минут. И еще одно очень важное событие сегодняшнего дня. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой, вышел на свободу. Решение об условно-досрочном освобождении убийцы было принято Димитровградским городским судом 24 декабря 2008 года. Тогда, в конце прошлого года, об этом решении мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным правозащитником, бывшим советским политзаключенным Сергеем Ковалевым.
Стоит немножко вспомнить о деле Буданова. Знаете, нехорошо зэку огорчаться по поводу освобождения другого зэка. Каков бы он ни был, выходит на свободу, и это, что называется, слава богу. В Будановском приговоре записано, что он приговорен за похищение и убийство. Это неправда, потому что этот мерзавец изнасиловал, а потом убил женщину. Понимаете? И это уже фокусы нашего замечательного, самого справедливого в мире правосудия. Вот представьте себе картинку. Голый мужчина под громкую музыку, отодвинув конвой от своего домика на колесах, допрашивает голую женщину. У кого могут возникнуть какие бы то ни было сомнения насчет того, что на самом деле проделывал этот самый голый мужчина. Наш суд, российский суд, в Ростове, кажется, его судили, поверил в то, что да, такое может случиться. И это был допрос. А вот если бы суд рассмотрел обвинение в изнасиловании, а не отверг его по неким достаточно серьезным, но в данном случае не имеющим никакого значения основания, то он был бы приговорен не к 10 годам. Ну что же, освободили, ладно.
Здесь выстраивается такая вот российская иерархия героев и преступников. Буданов преступник, и это признано законом, но он все-таки родину защищал.
Знаете ли, что это значит защищал родину? От кого и где он ее защищал? И как он ее защищал? Вот этот самый защитник Родины своего офицера бросил зиндан в яму такую вырытую, накрыл досками, а потом еще распорядился на эти доски вывалить негашенную известь. В чем же был виноват этот бедолага-офицер, который в суде, кстати, не предъявил своему начальнику полковнику никаких обид? Этот молодой офицер задержался на учениях с артиллерийской стрельбой, потому что потратил время, заменяя разрывные снаряды на болванки. А почему он это делал? Потому что мишенью для этой учебной, подчеркиваю, учебной стрельбы была чеченская деревня, населенная, где жили люди. Вот так воевал и защищал родину этот человек.
Известный правозащитник Сергей Ковалев. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. А мы продолжим разговор о новостях, новостями культуры.
Британская киноакадемия назвала претендентов на премию, которая считается британским аналогом «Оскара». 11 номинаций у фильма «Миллионер из трущоб», главный герой которого – мальчик из индийского города Мумбай. Столько же номинаций у картины «Странный случай» Бенджамина Баттона. За звание лучшего фильма будут бороться также «Темный рыцарь», «Подмена», «Фрост Никсон», «Молоко» и «Читатель». На премию в категории «Мужская роль» претендуют Брэд Питт, Дэйв Пейтл, Шон Пен, Микки Рурк и Фрэнк Ланжелло. В номинации «Женская роль» представлены Кейт Уинслет, Анджелина Джоли, Мэрил Стрип и Кристин Скотт Томас. 17 января в Мариинском театре состоится первая премьера года. Это опера Доницетти «Лючия де ла Мермур» в постановке бродвейского режиссера, обладателя премии Тони Джона Дойла. В главной партии выступит Анна Нетребко. На 14-ю премию имени братьев Люмьеров претендуют фильмы «С моей помощью» Франсуа Дюпейрона, «Серафина» Мартина Провоста и «Класс» Лорана Канте. Картина Жана Франсуа Рише «Враг общества номер один», которая с 22 октября уже собрала в европейском прокате 15 миллионов долларов, получила три номинации – «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер» Венсан Кассель. Церемония награждения состоится 19 января в Париже. Премьера фильма «Дикое поле» состоится в кинотеатре «Художественный» 21 января. Фильм по сценарию Луцика и Саморядова снял режиссер Михаил Калатазишвили. В ролях Олег Долин, Александр Ильин, Роман Мадянов, Юрий Степанов. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
«Дикое поле» стало собирать награды задолго до выхода фильма в прокат. Как почти все картины, которые определяют лицо года, она впервые была показана летом в Сочи на Кинотавре и удостоилась премии за лучший сценарий и музыку к фильму Алексея Айги. Дальше последовала основная премия фестиваля российского кино в Анфлёре, затем в португальском Эштериале, наконец, в программе «Горизонты» венецианского смотра. «Дикое поле» стало фаворитом международного правозащитного фестиваля «Сталкер» и чуть позже вышло в лидеры у гильдии киноведов и критиков России. 23 января в первом павильоне Мосфильма пройдет торжественная церемония вручения премии «Золотой орел», и там «Дикое поле» представлено в четырех номинациях, включая основные. Редкое небывалое единодушие европейцев и россиян, практиков и теоретиков. «Дикое поле» – притча, но метафора в нем вырастает из быта. В картине реальная жизнь людей, врачей, милиционеров, рабочих. В ней обстоятельства, которые можно было бы считать экстремальными, если бы действие происходило в другой стране. Но оно происходит в России начала 90-х, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать приходится только на самих себя, когда у милиции уже нет власти, а у врачей медикаментов, и скоро, я цитирую, «денег не будет». Мир этот, населенный хорошими, пусть грешными людьми, кажется оставлен Богом. Здесь бытовое, реалистичное, узнаваемое, совершенно естественно переходит в абсурдное, гротескное, смешное и одновременно отчаянное. Сплав прозаического и поэтического рождает особое качество, которое можно было бы назвать фантастическим реализмом.
Марина Тимашева, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит самая острая сейчас в Европе газовая тема. Как отразится газовый конфликт между Россией и Украиной на энергетической карте Европы в ближайшем будущем? Многие европейские эксперты говорят, что сложившаяся тяжелая ситуация – сигнал о необходимости диверсифицировать европейские энергосети. Пионером в этом движении за реформы выступают Нидерланды. Способна ли эта страна превратиться в основной инфраструктурный узел поставок европейского газа? Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья.
В том, что более 100 тысяч семей в Евросоюзе остались без тепла во время очередного похолодания в отношениях между Россией и Украиной, во многом виноват сам Евросоюз, утверждает министр экономики Нидерландов Мария Вандерхувен. Европейцы утратили понимание неотложности проблемы организации альтернативных источников поставок энергии, сказала министр в ходе совещания в Брюсселе в начале недели. Сегодня Нидерланды готовы предоставить из своих хранилищ в Гронингене Слохтерене 10% газа тем странам, которые остро нуждаются в пополнении своих запасов. Однако настоящим решением проблемы станет масштабное инвестирование в диверсификацию энергопоставок и расширение газовых сетей по всей Европе, чтобы страны Евросоюза могли выручать друг друга в случае кризиса. Под альтернативными сетями поставки подразумевается не только трубопровод из России в обход Украины, проект Nord Stream, но и, например, проект Набукко в обход России, из Турции и Балкан в Австрию. Также ведутся переговоры с Алжиром и Катаром о поставках сжиженного газа. На севере Нидерландов планируется также создание хранилища газпромовского газа. Нидерланды заявили о себе как о потенциальном главном газовом коммутаторе в Северной Европе. Концерн «Газуни», партнер «Газпрома», хочет превратить страну в крупнейший в Северной Европе перевалочный пункт поставок газа. Вот как прокомментировал эти амбиции генеральный генеральный директор концерна «Газюни» Марсел Крамер на днях в интервью нидерландской телепрограмме «Buitenhof». Мы имеем в виду, что позаботимся о том, чтобы предоставить такую инфраструктуру, чтобы у клиентов был богатый выбор маршрутов. 3-4 маршрута всегда лучше одного. А также, чтобы был выбор из нескольких поставщиков. Такая гибкость обеспечит нашим клиентам и большую уверенность в завтрашнем дне, на тот случай, если где-то вновь возникнет конфликт. У Нидерландов уже есть работающая инфраструктура, в том числе терминалы сжиженного газа, то есть масса возможностей дальнейших поставок в различные страны на европейском рынке, причем эффективно и по низким расценкам за транспортировку. Вот главная характеристика универсального энергетического порта. Через нас множество торговых партнеров может эффективно наладить связь друг с другом без ненужных препятствий. На вопрос о том, хотят ли таким образом Нидерланды стать Украиной в северо-западной Европе, Марсел Крамер ответил. Я еще ни разу не употреблял подобного сравнения, но можно сказать и так, если иметь в виду то, что даже если мы сами перестанем производить газ, то мы хотим продолжить играть весомую роль на энергетическом рынке, используя нашу развитую инфраструктуру, в том числе портовые и авиатерминалы. У нас построен крупный трубопровод в Великобританию, системы транспортировки газа в Германии и в Голландии объединены в единую систему. Это взаимосвязанные рынки. Много голландского газа идет в этом направлении. В то же время мы сейчас заняты строительством терминала сжиженного газа. Сжиженный газ перевозится по морю и таким образом может поступать откуда угодно на планете. В частности, в прошедшие выходные делегация от Нидерландского министерства экономики была с визитом в Алжире и провела переговоры с алжирским правительством. Глава «Газюни» выступает за создание общеевропейского законодательства по энергопоставкам. Я очень поддерживаю идею создания такого законодательства, потому что реальность уже такова, что европейский рынок един. Все, что делают Нидерланды в рамках энергопоставок, влияет на ситуацию в остальной Европе. Даже то, что происходит на Украине и в России, влияет на положение дел в европейских странах. С «Газпромом» нидерландский «Газюни» объединяет, в частности, совместный проект Nord Stream. Правда, доля Голландии в этом проекте составляет всего 9%. Проект Nord Stream – это для нас не способ привлечь как можно больше газа непосредственно в Нидерланды, а в целом на европейский рынок. Голландские посредники, как и прочие европейские игроки на энергетическом рынке, заключают с российской стороной контракты и перепродают газ дальше. Куда конкретно дальше пойдет газ, принимают решение все торговые партнеры сообща. Часть этого газа может действительно направиться в Нидерланды и через Нидерланды далее в Великобританию. И похоже, что так оно и будет. Однако мы, прежде всего, инфраструктурная компания, и не нам решать, куда идет газ. Если же за счет Nord Stream в Германии будет больше газа, то у Голландии появится больше возможностей использовать лишний газ на внутреннем рынке, а не экспортировать его. На провокационные вопросы о том, насколько вообще можно доверять «Газпрому» после всего случившегося, Марсел Крамер отвечает уклончиво. В ходе сотрудничества с «Газюни» «Газпром» зарекомендовал себя с положительной стороны. Однако, что касается текущего конфликта с Украиной, «Газюни» подождет официальных результатов расследования. Кто же виноват? Политикой «Газюни» не занимается, говорит Крамер. Однако и упора на исключительно «Газпромовские» поставки не делает. На наш взгляд, важно обеспечить как можно больше источников поставок газа, чтобы снизить потенциальные риски. Это очевидно из коммерческой точки зрения. Много источников выгоднее, чем зависимость от какого-то одного, каким бы он ни был. Спрос на газ в Европе будет существовать еще долго, особенно если учесть, что уровни как нидерландской, так и британской добычи будут падать. Так что пусть добавятся как источники и Норвегия, и Алжир, и, возможно, Ближний Восток, заявил глава концерна «Газюни» Марсел Крамер. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти продолжают ужесточать контроль за гражданским обществом, ограничивая свободу выражения мнений и притесняя активистов, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки и досрочно освобожденный, сегодня вышел на свободу. Российский «Газпром» обвинил Украину в том, что она по-прежнему отказывается обеспечить транзит газа в Европу. Курс американского доллара в отношении рубля достиг рекордного уровня в 32 рубля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил негодование в связи с обстрелом в секторе Газа штаб-квартиры ведомства ООН по делам беженцев. В Кировской области вступил в должность губернатора Никита Белых, бывший лидер Союза правых сил. На Алтае следователи закончили работу на месте катастрофы вертолета «Газпром-Авиа». Закончен опрос всех очевидцев. Напомню, в авиакатастрофе погибли 7 человек, в их числе представитель президента в Госдуме Александр Косопкин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы. Курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России сегодня в четвертый раз за последние 5 дней расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился почти до 36 рублей 80 копеек. При этом курс доллара к рублю обновил 6-летний максимум, а курс евро – абсолютно исторический максимум. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в ноябре 2008 года сократился по сравнению с октябрем на 11%, а спрос на евро на 37%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре увеличилась с 50% до 58%, а доля евро, наоборот, сократилась с 49% до 41%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре сократился на 24% и составил в пересчете около 13 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $100.90 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 15% меньше ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Россия в четверг вновь не смогла возобновить транзит газа в Европу через территорию Украины. Концерн «Газпром», как и в предыдущие 2 дня, подал заявку на транспортировку топлива через газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области. Однако украинская сторона, в очередной раз сославшись на техническую невозможность поставки газа в этом направлении, отказалась пропускать его в свою трубопроводную систему. Говорит партнер и аналитик российской исследовательской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что технические проблемы здесь играют какую-то роль, но главное это, конечно, не в этом. Могли бы договориться и техники, могли бы договориться о заполнении трубы газом там, где сейчас давление невысокое. Ну, технические проблемы, в принципе, решаемые. Мне кажется, что здесь больше политики, чем техники, и стороны не готовы сейчас идти на какой-то компромисс, поскольку украинская страна явно ожидает, что ей предстоят очень большие споры, может быть, даже и конфликты по поводу будущего контракта на поставки самой Украины. И сейчас пытается, выжать по максимуму из российской стороны все, что можно, по соглашению о транзите.
В таком случае, насколько велика вероятность, что ситуация с транзитом российского газа может нормализоваться только после заключения соглашения об условиях поставки топлива украинским потребителям?
Я думаю, что нет. Я думаю, что европейское сообщество может сейчас решиться на очень серьезное давление и на Украину, и на Россию. И вот под этим давлением есть вероятность того, что транзит все-таки возобновится. Может быть, в течение недели, если оптимистично на это смотреть.
Как вы считаете, почему в этом году году Россия так жестко ведет себя в ставшем уже традиционном газовом противостоянии с Украиной?
Я думаю, здесь две причины. Первая – это такая вульгарная причина, как нехватка газа в самой России. В зимний период «Газпром» работает по максимуму, отбор газа из подземных хранилищ идет по максимуму, и все-таки не хватает на внутренний рынок и в то же самое время на экспортные контракты. И каждый год «Газпрому» просто приходится искать кого-то виноватого. Ну, в 2002 году это была Беларусь, потом Украина прочно заняла это место. Это первая причина. А вторая причина – это все-таки существование гигантской коррупционной цепочки, которая осуществляет газовую торговлю между Россией и Украиной. Вот как только часть украинских политиков вдруг выступила с угрозой ликвидировать эту цепочку коррупционных и непрозрачных посредников, то разгневанные российские официальные лица заявили: «Ах так, не хотите платить с хорошей скидкой по черному, будете платить по белому, но европейскую цену, и даже рекордную европейскую цену». Вот это вторая причина конфликта.
Но ведь на днях глава российского правительства Владимир Путин также говорил об устранении посредников поставка газа.
Вот это довольно смешно, поскольку Путин в течение 8 лет подряд вместе с Дмитрием Медведевым, который был председателем совета директоров «Газпрома», фактически создавал эту цепочку посредников, учреждал, а теперь он утверждает, что он собирается от нее отказаться. Ну, в это трудно поверить, в то, что он был не в курсе того, что огромные средства уплывают из России в виде несобранных налогов и не объявленной прибыли. Вот вся эта разница оседает в карманах посредников, и потом надо учесть, что сам «Газпром», газпромовские менеджеры в числе этих посредников, ну, как-то в такие заявления с трудом верится.
В России сейчас говорят о том, что Украина должна покупать российский газ по рыночным ценам. Называли суммы в 418 и даже в $450 за 1000 кубометров. На ваш взгляд, какую цену для этой страны можно считать справедливой?
Я не знаю, что такое рыночная цена. Я знаю, что товар можно продать за столько, за сколько его могут купить. И вот здесь это предмет, разумеется, спора. Мы видим, что в разных странах совершенно разная цена. Поэтому посмотрим, о чем договорятся.
Это был партнер и аналитик российской исследовательской компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Курс доллара на сегодня 31 рубль 56 копеек. На завтра 32.21. Евро сегодня стоит 41 рубль 47 копеек. Курс на пятницу 42.38. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. 2 недели прошло с момента перехода Словакии на единую европейскую валюту. Финансовые эксперты оценивают процесс положительно, однако пока не совсем понятно, как большинство жителей относятся к новой валюте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
2 недели – достаточный срок для того, чтобы большинство словаков сделали первоначальные выводы о выгодах и невыгодах введения евро в стране. Хотя этот процесс необратим, словацкие кроны с 16 января из товарно-денежного оборота исчезнут навсегда. Многие до сих пор вспоминают старые деньги с ностальгией.
Меня это ж круто за этими кронками.
Я немного скучаю по нашим кронам, но выбирать не приходится. Мы должны привыкнуть к евро. Меня удивило то, что мне выдали много мелких монет. Неужели опасения пожилых людей окажутся правдой, и мы будем вынуждены носить мешочки для мелочи? Еще непривычно то, что вместо словацких крон мы платим в евро. Это новое ощущение. Переход на евро в Словакии начался в первые минуты нового 2009 года в прямом смысле этого слова. Потому что многие встретили его на своих рабочих местах. В банках, торговых сетях, на заправочных станциях. Уже в 2 часа ночи в уличных банкоматах можно было получить евро и расплатиться ими. Первую официальную выемку денег сделал премьер-министр Словакии Роберт Фице. Принятие евро стало для нас благословением. Если в соседних странах из-за экономического кризиса курс национальных валют падал, словацкая крона держалась, укрепясь в безопасном европейском пространстве. Первые дни, когда все бросились менять кроны на евро, не обошлось без курьезов, особенно в банках. К Кто-то принес миллионы в коробке из-под обуви. Кто-то решил поменять уже несуществующие 10- и 20-галлеровые монеты. Кто-то предъявил столько мелочи, что персоналу банка пришлось туго, рассказывает пресс-секретарь одного из банков в Братиславе Алена Валтерова.
Принесла на побочку
35. Один человек принес в наш филиал 35 тысяч монет. Пока мы все это пересчитали, прошло полтора часа. Несмотря на то, что цены товаров во всех магазинах обозначены в евро, до 16 января словаки еще могут платить словацкими кронами. Однако сдачу им выдают уже в евро. Пожалуй, пересчет денег с целью контроля для словаков остается самым сложным моментом во время так называемого переходного периода. Не каждый носит с собой специальный прибор «еврокалькулятор». Стоит отдать должное толерантности людей. Большинство без раздражения стоит в очереди, наблюдая за тем, как кто-то медленно отчитывает непривычные евроценты. Что касается цен в магазинах, то по данным Управления статистики Словацкой Республики, из 72 товаров словацкой потребительской корзины цены выросли на 32. Цены 16 видов товаров остались без изменения, а 25 видов товара подешевели, рассказывает Штефан Адамец из Управления статистики. Возросли, например, цены на сахар, на бананы и яблоки. Мясо и молочнокислые продукты подешевели. Также падает цена и на топливо. Как и прогнозировали эксперты, цены растут на импортные товары, а, например, местные продукты питания становятся дешевле. Многие специалисты общее подорожание в стране не связывают с введением новой денежной единицы, говорит Мартин Хрен. Опасения, что предприниматели будут злоупотреблять ценами после перехода на евро, завышая цены на товары и услуги, не подтвердились, о чем информирует и Управление статистики Словакии. Европейская комиссия удовлетворена процессом перехода Словакии на евро. Однако она отмечает, что этот процесс по сравнению со Словенией и Кипром проходит значительно медленнее. Если на пятый день в этих странах евро пользовалось 70% населения, то в Словакии лишь половина. Как бы там ни было, но Словакия стала 16-й страной еврозоны. То есть сегодня эту денежную единицу как валюту своей страны используют 325 миллионов людей. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
История принятия евро в Словакии совсем недавняя, но теперь уже история. Вообще европейская валюта шагает по континенту. Так, завершаем мы информационный час. Этот информационный час программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – это реакция, общественная реакция на освобождение, досрочное освобождение бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, который отсидел 8,5 лет за убийство чеченской девушки. Он был освобожден сегодня, и сегодня же подан протест, жалоба адвокатов потерпевшей. И вот сейчас рассматривают это дело. Посмотрим, как все обернется. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Урон, который нанесен российской и украинской репутации, сейчас огромен.
Из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты.
Охотники, разбившиеся 9 января, незаконно охотились на горных баранов Аргали.
Жители села Пластунка содержат своих свиней не всегда в своих подсобных хозяйствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.